В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 13 июля. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Предвыборный мораторий на аресты в Грузии. Торговый центр на месте могил. Дело о убийстве главы спецназа отдела близится к завершению. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Соединенные Штаты считают, что Мохаммед Мурси должен быть освобожден из-под стражи. Эдвард Сноуден до сих пор не подал прошение о предоставлении ему убежища в России. Министр иностранных дел Ирака заявил, что не в силах препятствовать Ирану поставлять вооружение сирийскому режиму. Соединенные Штаты считают, что отстраненный от власти президент Египта Мохаммед Мурси должен быть освобожден из-под стражи. С таким заявлением на брифинге для журналистов в Вашингтоне выступила в пятницу представитель Государственного департамента США Джен Псаки. Отвечая на вопрос, согласны ли Соединенные Штаты с поступившим ранее призывом Германии освободить Мурси, Псаки сказала: «Мы с этим согласны». Это первое официальное заявление Вашингтона, посвященное судьбе демократически избранного президента Египта. Мохаммед Мурси был смещен египетскими военными и взят под стражу 3 июля. О том, где именно он содержится, неизвестно. На брифинге для журналистов Джен Псаки подтвердила также, что посол США в Египте Энн Паттерсон уже встретилась с временным президентом этой страны Адли Мансуром. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари заявил, что его страна не в силах препятствовать Ирану поставлять вооружение сирийскому режиму и использовать для этого воздушное пространство Ирака. Зибари дал интервью международной арабской газете, выходящей в Лондоне. По словам министра, Ирак осуждает транспортировку вооружений через его воздушное пространство и официально объявит об этом Тегерану. Однако, добавил глава МИД Ирака, у его страны нет возможности помешать таким поставкам. Иран считается ключевым союзником сирийского президента Башара Асада, вовлеченного в кровопролитный конфликт с вооруженной оппозицией. Соединенные Штаты, призвавшие Асада отказаться от власти, добиваются от Ирака прекращения поставок иранского оружия в Сирию через иракское воздушное пространство. Зибари, в свою очередь, сообщил, что при выборочных проверках иранских самолетов, направлявшихся в Сирию, были обнаружены лишь продовольствие и медикаменты.
Эхо Кавказа. Новости.
Разыскиваемый Соединенными Штатами бывший сотрудник Американского агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден до сих пор не подал прошение о предоставлении ему убежища в России. Об этом заявил сегодня глава миграционной службы России Константин Рамадановский. Накануне, во время встречи с российскими правозащитниками в аэропорту Шереметьево, Сноуден сказал, что рассчитывает на получение убежища в России. Сноуден с 23 июня находится в Шереметьеве, куда он прибыл авиарейсом из Гонконга. США обвиняют его в разглашении секретной информации и требуют выдачи. Неожиданное появление на публике Эдварда Сноудена вызвало откровенно негативную реакцию американских официальных представителей. Во время телефонного разговора в пятницу вечером Барак Обама и Владимир Путин обсудили среди других вопросов ситуацию, сложившуюся вокруг бывшего контрактника Агентства национальной безопасности США. Однако подробности этой беседы двух президентов неизвестны, передает Юрий Жигалкин.
Предоставление Эдварду Сноудену платформы для пропаганды противоречит предыдущим заявлениям о том, что Россия занимает нейтральную позицию в этом деле и о том, что она не может контролировать его действия в аэропорту, заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Такое поведение Москвы, по его словам, несовместимо с российскими заверениями о том, что Россия не хотела бы, чтобы господин Сноуден наносил дальнейший ущерб Соединенным Штатам. Сноуден не является человеком, разоблачившим незаконную деятельность. Он не является защитником прав человека. Он объект преследования по серьезным уголовным обвинениям, заявила пресс-секретарь Госдепартамента. А представитель Белого дома позволил себе едкую иронию, призвав российское правительство дать возможность правозащитным организациям вести деятельность по всей России, а не только в транзитной зоне московского аэропорта. Публичное возмущение американских официальных лиц мероприятием в московском аэропорту знаменует резкую смену тактики Вашингтона, который во время пребывания Сноудена в Москве избегал жестких заявлений в адрес России. Некоторые аналитики даже говорили, что Вашингтон с помощью тихой дипломатии сможет добиться выдачи Сноудена России.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В Пугачеве, где неделю назад был убит чеченским подростком местный житель, приступила к работе комиссия Генеральной прокуратуры. В воскресенье сотрудники Генпрокуратуры начнут прием граждан города. Ранее для расследования преступления в город прибыли сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России. 6 июля в Пугачеве между уроженцем Чечни и 20-летним Русланом Маржановым произошла ссора, переросшая в драку. Несовершеннолетний нанес оппоненту удар скальпелем. Позже потерпевший скончался в больнице. Убийство привело к массовым волнениям в городе, которые продолжаются почти неделю. Нападавший задержан, он признал свою вину. Следствие основной версией убийства считает бытовой конфликт, начавшийся из-за девушки. Во внезапной проверке боеготовности российских вооруженных сил участвуют около 160 тысяч военнослужащих. Об этом сегодня сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в ситуационном центре военного ведомства. По его словам, войска Восточного и части Центрального военных округов в субботу в час ночи приступили к выполнению учебно-боевых задач. К ним привлечены около 1000 танков и боевых бронированных машин, 130 самолетов, а также до 70 кораблей и судов военно-морского флота. Внезапная проверка боеготовности проводится в соответствии с поручением президента России. В Индийском океане вблизи австралийского острова Рождества в пятницу вечером затонуло индонезийское судно с беженцами.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Громкие аресты чиновников из нового состава Министерства сельского хозяйства для прокурора, ведущего дело, может обернуться уголовным преследованием. Об этом вчера заявила глава парламентского комитета по правам человека Эко Беселя. Накануне один из задержанных чиновников обвинил прокурора Георгия Давиташвили в оказании давления во время дачи показания. Рассказывает Мзея Парисишвили.
Прокурор обвинил Мамука Иваниадзе, один из тех пяти должностных лиц Министерства сельского хозяйства, которых 1 мая прокуратура обвинила в хищении госимущества в особо крупных размерах. Вчера он был освобожден под залог. Покинув камеру предварительного заключения скандально известной гданской тюрьмы номер 8, Иваниадзе заявил, что все это время подвергался давлению со стороны прокурора Георгия Давиташвили. По настоянию прокурора якобы он отказался от услуг адвоката. Задержанный чиновник утверждает, что Давиташвили угрожал ему, требуя дать показания против бывшего министра сельского хозяйства Давида Кирвалидзе, который подал в отставку в знак протеста после задержания членов его команды. Сегодня глава парламентского комитета по правам человека Эко Беселя дала понять, что может обратиться к генпрокурору с требованием об открытии уголовного дела в отношении прокурора Давиташвили.
Это тот Георгий Давиташвили, на которого в прокуратуру поступила не одна жалоба. Он во время министра Адаишвили работал в прокуратуре Аджарии. Еще тогда мне было известно, какими методами он вел допросы, как он в ночные часы допрашивал свидетелей, как давил на них, как заставлял их отказаться от услуг адвоката. И почему-то в прокуратуре до сих пор не заинтересовались ни одной жалобой против этого сотрудника.
Генпрокуратура в ответ заявила, что добавить по поводу заявления депутата нечего, кроме того, что уже возбуждено уголовное дело по информации Мамука Иваниадзе и что для его расследования в краткие сроки создана специальная группа. Адвокат заключенных под стражу чиновников Сусоба Раташвили заявил, что сотрудники МВД и прокуратуры оказывали давление на его подзащитных.
Вместе с Мамукой Иваницей и остальные четверо подзащитных утверждают, что в момент задержания следователи обзывали их нецензурными словами, требовали признательных показаний. Один из следователей навел оружие на Иваницы, другие обзывали чиновников коррумпированными крысами.
Среди задержанных три профессора, которых прокуратура обвиняет в пособничестве в растрате госимущества. По данным следствия, коррупционная сделка состоялась в ходе выявления победителя в тендере по закупке тракторов. Задержанные уверены, что стали жертвой политических интриг и грязной кампании, которую провели против них недоброжелатели успешных реформ под руководством уже бывшего министра Давида Кирвалидзе. В невиновности своих коллег и остальных задержанных не сомневается профессор, специалист по вопросам сельского хозяйства Паата Кугуашвили. Он не допускает и мысли о виновности своих коллег и сотрудников Минсельхоза. Паата Кугуашвили считает, что новый состав аграрного ведомства не справился с задачей, несмотря на поддержку премьер-министра Бидзина Иванишвили, который выделил на восстановление сельского хозяйства миллиард лари.
В министерство пришли сотрудники, которые работали здесь при Шеварднадзе. Но для поднятия сельского хозяйства, фактически уничтоженного правительством национального движения, нужен был другой подход, другое отношение. Вот сейчас придумывают всякие вещи, чтобы арестовать Кирвалидзе. Но на самом деле все эти беды вызваны тем, что система не изменилась.
По мнению Кугуашвили, почти все министерства, в том числе и МВД, работают по старой системе управления. Это значит, что несмотря на политическую волю новых министров, есть опасность, что в их ведомствах могут совершаться те же системные преступления, которые были при прежних властях. Мзияб Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Генеральная прокуратура Грузии объявила мораторий на арест членов прошлого правительства до президентских выборов. Бывших чиновников, принимающих участие в предвыборной кампании, не будут вызывать на допросы, а арестовывать могут только в экстренном случае. Рассказывает Олеся Вартанян.
Прокуратура приостанавливает следствие в отношении членов прошлого правительства. Заявление об этом поздно ночью сделал генпрокурор Арчил Белашвили. В течение 2,5 месяца правоохранительные органы не будут проводить допросы и не должны арестовывать лидеров и активистов оппозиции, принимающих активное участие в предвыборной кампании.
Даже в том случае, если налицо будут явные признаки преступления, нам придется быть максимально сдержанными. Следствие не станет прибегать к силовым методам, чтобы не было никаких элементов преследования. Все для того, чтобы не повлиять на уровень свободы выборов.
Сказал Кбилашвили в эфире 9 канала. Единственным исключением, по его словам, станут особо жестокие преступления, а также такие нарушения закона, которые требуют срочного реагирования. Прокуратура пошла на этот шаг по предложению Бедзина Иванишвили. Вчера он призвал правоохранительные органы к большей осторожности, чтобы их деятельность не отразилась на оценке уровня свободы предстоящих выборов со стороны зарубежных наблюдателей. «Ничего подобного в грузинской истории раньше не случалось», говорит основатель Ассоциации за реформы Елена Хуштария.
С правовой точки зрения это вообще нонсенс. Если есть там необходимость что-то расследовать, должны, конечно, расследовать. В условиях, когда международное сообщество задает вопросы, мы пытаемся как-то подстроиться и просто вот те негативные процессы, которые происходят, то есть аресты или проблемы с кооптацией, то они пытаются вот для того, чтобы понравиться иностранцам, просто подправляют.
Хоштария уверена, что поступок правительства не принесет большого эффекта на Западе. Там все равно будут помнить о тех проблемах, которые в течение последних месяцев возникали у национального движения. Оппозиция приложит для этого максимальные усилия, говорит Каха Кахишвили, глава Центра по изучению предвыборных и политических технологий. Националов не остановят обещание временного моратория, считает эксперт.
Они будут апеллировать, что их серьезного кандидата в президенты от национального движения Вану Мерабишвили посадили, против их сторонников производили всякие запросы. Реально вот эти вопросы будут подняты вверх, и стараются они нагнетать ситуацию, то есть нашкаливать ситуацию по этому вопросу.
Кахишвили считает, что новость о временном прекращении арестов больше всего в оппозиции могла обрадовать Гигио Гулава. Мэр Тбилиси, считает эксперт, остается первым в очереди в тюремную камеру. Советник премьер-министра Гия Хухашвили пообещал сегодня, что сразу после выборов следствие против членов прошлого правительства продолжится.
2-3 месяца можно и подождать, ведь эти дела никуда не денутся. После выборов правоохранительные органы возобновят работу, исходя из всей строгости закона.
Следствие возобновится не только по уже существующим делам. На скамью подсудимых, считает Хухашвили, сядет Михаил Саакашвили.
В отношении всех, кто совершал преступления, в том числе и президента, который находился во главе этой криминальной системы, должен остро стать вопрос об ответственности,
заявил советник премьер-министра Гия Хухашвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Дата президентских выборов в Грузии определена. Голосование состоится 27 октября 2013 года. Предстоящая избирательная кампания станет не просто состязанием по определению будущего главы государства. Она подведет черту под десятилетним периодом, открывшимся революцией роз. Однако помимо внутриполитического измерения, выборы президента Грузии имеют и серьезное геополитическое значение. На что надеются такие заинтересованные игроки, как Россия, США и Европейский Союз? Из Вашингтона политолог Сергей Маркидонов.
Осенью 2003 года на грузинский политический олимп стремительно ворвался Михаил Саакашвили. Благодаря его кипучей энергии Грузия существенно повысила свою международную известность. В августе 2008 года ситуацию вокруг этой страны в течение нескольких дней обсуждали в Совбезе ООН. А Россия и Запад вошли из-за нее в состояние самой мощной после распада Варшавского блока и Советского Союза конфронтацию. Между тем, такой впечатляющий международный пиар, благодаря которому Грузия успела побывать и в маяках демократии на постсоветском пространстве, и стать главным разочарованием для энтузиастов распространения западных ценностей по всему миру, не принес стране разрешения ни одной из проблем, которые мучили ее до 2003 года. Вопрос территориальной целостности не разрешен. Более того, 5 лет назад были утрачены те земли, которые Тбилиси контролировал. Кадорское ущелье в Абхазии, Ахалгорский район и Ляхский коридор в Южной Осетии. А вместо собирания земель республика получила новые порции беженцев. Членство в НАТО так и остается прекрасным далеком, в то время как операция в Афганистане тяжелой реальностью. Социально-экономическое чудо, продвигавшееся по либертарианским рецептам без учета фундаментальных особенностей страны, ее аграрного характера и значительных укорененных патерналистских настроений, тоже возымело совсем не те результаты, на которые рассчитывали его творцы. Собственно говоря, закат розовой эпохи наступил еще во времена прошлогодних парламентских выборов, когда грузинская мечта смогла собрать воедино разрозненные и остававшиеся долгое время бесхозными патерналистские настроения, мечту о справедливом и рачительном хозяине во главе страны. Это, конечно, не конец истории. Впереди серьезные коллизии между мечтаниями и реалиями. И вскоре выяснится, что рачительности и справедливости на всех не хватит, придет пора новых героев и новых исторических этапов. Но пока не завершена предыдущая стадия, а Саакашвили формально остается президентом Грузии, внешние игроки присматриваются к ситуации. Какие цели и задачи этих игроков можно считать более или менее очевидными? Москва вполне довольна прагматизацией отношений с Тбилиси. По Абхазии и Южной Осетии, если понимать под основную проблему и вопрос статуса, компромисс в нынешних условиях невозможен. Однако конфликт, прежде всего с грузинской стороны, просто из-за разницы внешнеполитических потенциалов, перестает играть сакральную роль. У России, похоже, никакой внятной программы действий и предложений на грузинском направлении нет. Но Кремль доволен закатом Саакашвили и завершением десятилетнего цикла, проходившего под эгидой третьего президента Грузии. В перспективе российское руководство не хотело бы повторения подобных событий, хотя уход главного постсоветского раздражителя заставляет придумывать более качественные комбинации. Ведь раньше можно было все свалить на неадекватность грузинского лидера. Теперь в Тбилиси в моде прагматика, про устойчивые фобии уже не поговоришь. Между тем, поведение Российской Федерации на грузинском направлении отчетливо вписывается в общую логику Кремля на постсоветском пространстве. Москва медленно, но верно пришла к осознанию того, что в одинаковой степени выстроить конструктивные отношения со всеми бывшими республиками СССР не получится. Просто в силу того, что историческое прошлое стремительно утрачивает объединительную функцию. Следовательно, остается переход на рыночные отношения. И, возможно, с Грузией этот тренд на маркетизацию, без завышенных ожиданий, будет продолжен. США и Европейским Союзом другая история. 10 лет назад все как раз и начиналось с завышенных ожиданий. Сегодня ни Вашингтон, ни Брюссель, похоже, не ждут от Грузии впечатляющих демократических прорывов, хотя и требуют их в ходе выборов разного уровня. Европейцы и американцы на фоне растущей неопределенности вокруг Афганистана и Ближнего Востока, не говоря уже о мировом финансовом кризисе, становятся минималистами. Для них теперь фамилия президента критически не важна, тем паче, что после конституционных реформ он утрачивает значительную часть своей прежней функциональной нагрузки. Важны сами выборы, их открытый характер и цивилизованная передача власти от одного лидера другому. То есть запрос не на революцию, а на мирную и рутинную процедуру, в которой будет меньше спецэффектов мирового масштаба, но больше практической эффективности. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Северо-осетинские эксперты неоднозначно оценивают перспективы развития грузино-юго-осетинских отношений. Наряду с полным отрицанием каких бы то ни было возможностей сближения двух народов звучат и более оптимистические мнения. По мнению доктора исторических наук профессора Альберта Дудайти, позиция Тбилиси в этом вопросе претерпела некоторые изменения в лучшую сторону, рассказывает Жанна Тарханова.
По словам профессора Альберта Дудайти, о позитивных переменах в настроениях грузинского общества говорят результаты социологического опроса, проведенного среди тбилисских студентов, социологами и экспертами по кавказским проблемам Варшавского университета. Опрос показал, считает Дудайти, что отношение к южным осетинам и абхазам стало менее непримиримым, нежели в первые годы после августовской войны, говорит Альберт Дудайти.
Если в общем их характеризовать, с осторожным пессимизмом считать отношениями вяло текущих нормальных, да, нормальных, то сказать, с политической, с дипломатической точки зрения, показал, что грузин... событий августа 2008 года. Вот в этом вопросе грузинская сторона не склонна практически никаким компромиссам с точки зрения северной стороны. Упорно продолжает настаивать на сохранении вот этого статус-кво.
По имеющейся у Альберта Дудайти неофициальной информации, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен во время своего недавнего визита в Тбилиси высказал в кулуарах мнение, что Грузии, как будущему члену военно-политического блока, придется признать независимость Южной Осетии и Абхазии, поскольку отсутствие территориальных проблем – это обязательное условие вступления в альянс. Позицию генсека НАТО Дудайти обосновывает так.
Альянс, он, безусловно, не заинтересован в том, чтобы Грузия, так сказать, теряла какие-то территории. Безусловно, альянсу необходимо, чтобы Грузия была едина в территориальном отношении. Сегодня процесс реализации проекта создания Большого Ближнего Востока, так сказать, выдвинутый Соединенными Штатами Америки, это общеизвестный проект, находится в очень активной фазе. Буквально через год Соединенные Штаты Америки выводят свой контингент войск из Афганистана. Куда уйдут американские солдаты? Безусловно, они должны появиться здесь, в Закавказье, в Азербайджане и, безусловно, в Грузии. Это один момент. Кстати, на данный момент американцам важно быстрее втянуть Грузию в НАТО при условии временного, скажем так, кулуарного отказа Грузии от проблемных территорий для того, чтобы создать себе очень хорошую площадку здесь, в Закавказье.
По мнению Альберта Дудайти, в перспективе грузино-юго-осетинские отношения будут только осложняться, поскольку Грузия с помощью НАТО будет предпринимать попытки решить проблему территориальной целостности страны. Мой собеседник убежден, что о сближении двух народов говорить не придется до той поры, пока Грузия не признает независимость Южной Осетии, геноцида осетинского народа и не возместит материальный и моральный ущерб. По мнению северо-осетинского правозащитника и адвоката Джабраила Габачеева, добрососедские отношения между Тбилиси и Цхинвалом могут быть налажены под давлением Кремля. Цитата. Как Россия скажет, так Южная Осетия и поступит. Например, Россия может заявить, что, мол, давайте создавать федеративное государство на определенных условиях. У Южной Осетии нет никаких ресурсов. Это провинция России, хотя и говорят, что это независимое государство. На самом-то деле это такая же провинция России, как и Северная Осетия. Конец цитаты. Смогут ли югоосетинские и грузинские стороны без посредников выстраивать двусторонние отношения? Способны ли цхинвалские власти предпринять самостоятельные шаги во внешней политике? У Джабраила Габачева на этот счет большие сомнения. Цитата. «Было бы разумнее пойти по этому пути, однако... Для этого надо иметь мужество и политическую волю. К сожалению, у руководства Южной Осетии ни того, ни другого не наблюдается». Конец цитаты. Джабраил Габачев не исключает, что Россия будет подталкивать Южную Осетию вернуться в состав Грузии на условиях конфедерации. Если же этого не произойдет, то Южная Осетия будет только обслуживать военные базы России. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Уже несколько недель в Абхазии кипят страсти вокруг доведенного до третьего этажа строительства торгового центра близ городка российских пограничников на северо-западном выезде из Сухуми, рассказывает Виталий Шария.
Все началось с заявления движения «Матери за мир и социальную справедливость», в котором матери погибших защитников Абхазии протестовали против этого строительства, поскольку торговый центр должен расположиться на месте временного захоронения во время грузино-абхазской войны десятков абхазских бойцов. Потом было выступление председателя сухумского отделения этого движения на съезде Амцахара. Были и другие заявления в СМИ, не раз звучало слово «кощунство». Нетрудно догадаться, что полемики в СМИ в данном случае нет. Игра, как говорится, идет в одни ворота, ибо возражать на это какими-то публичными заявлениями – только подставляться. Тем не менее, чтобы объективно и всесторонне оценить ситуацию, надо, как известно, выслушать все заинтересованные стороны. И тут мне хочется отметить очень большую работу, профессионально проведенную сотрудниками телеканала «Абаза ТВ» в передаче «Специальный репортаж». Автор Белла Кварчия, один из застройщиков, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Гарри Смыр, говорит в репортаже, что утверждение, будто стройка идет на месте бывшего захоронения, ошибочно, что она ведется неподалеку от него. Но противники стройки убеждены, что это сути дела не меняет. Диалог сторон пока не привел к какому-то решению. Говорят, работы внутри здания продолжаются. Впрочем, и меня, и многих, знаю других людей, сразу как только в обществе стала обсуждаться эта тема, посетила мысль, что оскорбленное чувство матерей погибших – это только надводная часть айсберга, а подводное – столкновение интересов бизнес-групп. Гарри Смыр в передаче «Абаза ТВ» чуть-чуть коснулся этого, высказав убеждение, что территория стройки представляет лакомый кусок для конкурентов, так как находится прямо напротив жилого комплекса российских пограничников, отсюда, мол, и все разговоры. Однако большинство в обществе, рассматривая данный аспект проблемы, представляют себе его совсем иначе. Характерно, что когда я поинтересовался мнением о возникшей ситуации у одного известного в Абхазии человека, имеющего отношение к расположенному неподалеку супермаркету «Сухум», тот сразу возмущенно заговорил не о соседстве стройки с местом захоронения, а о том, что задумавшие возведение торгового центра беспардонно вторглись в зону супермаркета. И его, и множество людей, работающих сухом маркете, как его привыкли у нас называть, вполне можно понять. Этот, заработавший чуть менее 2 лет назад и быстро завоевавший популярность торговый комплекс, возводился на месте довоенного сухумского универсама, явно в расчете и настроящийся чуть выше городок российских пограничников, в котором 5 16-этажек. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Напомню, что на нашем сайте www.ehokavkaza.com вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня 13 июля, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге – 7:30. Как обычно в это время, с региональными новостями Любовь Баматова.
Кандидатура нового министра образования Грузии, который сменит Георгия Маргвелашвили, уже согласована с премьер-министром. Об этом в Уреке до начала встречи Бедзины Иванишвили с большинством заявил сам министр образования и президентский кандидат коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили. Что касается сегодняшней встречи, мы готовимся к важнейшему демократическому мероприятию – президентским выборам. С этой точки зрения, естественно, необходимо скоординировать свои действия и сформировать единую позицию, цитирует Маргвелашвили «Интерпресс-Ньюс». В Ингушетии один из убитых в перестрелке боевиков был личным охранником лидера северокавказского вооруженного подполья Доку Умарова. Как заявил представитель правоохранительных органов Ингушетии, это находившийся с 2011 года в федеральном розыске Микаил Мусиханов. Ранее сообщалось, что вчера вечером в станице Нестеровская было заблокировано домовладение, по которому по бойцам спецназа был открыт огонь. Ответным огнем нападавшие были убиты, ранен сотрудник спецназа. На месте происшествия найдены оружие и взрывные устройства. В Махачкале сегодня утром сдался властям подозреваемый в участии в незаконной вооруженной группе после продолжавшейся всю ночь переговоров. Накануне он был блокирован в частном доме в микрорайоне Аль-Бурикент. Вместе с ним в доме находились несколько женщин и детей. Как сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах, в ночь на субботу недалеко от дома, где был блокирован подозреваемый, собралась толпа из 150-200 человек. Они требовали снять блокаду и выпустить из дома людей. Протестующие разошлись после того, как представители оперативного штаба объявили, что любые противоправные действия будут пресечены. Вчера вечером в микрорайоне Аль-Бурикен был введен режим контртеррористической операции. Накануне вечером в поселке Семендер Кировского района Махачкалы убит известный дагестанский адвокат Магомед Гучучалиев. Информация об убийстве поступила в 22 часа по местному времени. По предварительным данным, адвокат был убит из огнестрельного оружия, сообщил представитель пресс-службы МВД по республике, цитирует Интерфакс. Гучучалиев представлял адвокатскую контору «Кавказ», которая специализируется на оказании юридической помощи подозреваемым в участии в НВФ и пособничестве им. Ранее был задержан сын убитого адвоката Сиражуддин, который находится в федеральном розыске и считался главарем махачкалинской диверсионно-террористической группы.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.эхокавказа.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Судебное разбирательство по делу об убийстве главы Следственного комитета при Генеральной прокуратуре самопроглашенной республики Южная Осетия близится к завершению. Состоялись прения сторон, а перед вынесением вердикта возможность высказаться получили адвокаты, прокурор и обвиняемые. Рассказывает Ирина Келексаева.
Расследование громкого убийства Руланда Читаева началось ровно год назад. Он был убит вечером 9 июля прошлого года. после того, как его насильно вывезли за пределы города. После жестокого избиения Читаева застрелили. На скамье подсудимых двое – бывший следователь Генпрокуратуры Руслан Габараев и сотрудник госохраны Артур Агаев, которые были задержаны в тот же вечер. Так получилось, что на убийц навел сам Читаев, который, по словам одного из друзей, понимая, что его везут на смерть, сумел спрятать в авто своих похитителей зубной протез и выбросить по дороге свой мобильный телефон. Опытный следователь знал, что в случае его исчезновения телефон будут пробивать на точку местонахождения. По мобильному удалось определить маршрут, выбранный похитителями. Зубной протез в машине стал весомой уликой. Сегодня зал суда был взят под усиленную охрану. Вооруженные люди немедленно реагировали на любой громкий звук из зала, где сидели родственники и знакомые подсудимых, а также близкие Руланда Читаева. Главный подозреваемый Руслан Габараев оживленно переговаривался с Артуром Агаевым и со своим адвокатом. До начала заседания судья попросил еще раз уточнить у Габараева, действительно ли он, как было заявлено им на предыдущем слушании, отказывается признавать себя виновным. Габараев ответил, что вину признает, но лишь частично. Сторона обвинения, которую представляла прокурор Виолетта Хачирова, в своем выступлении сделала акцент на том, что в ходе разбирательства, цитата, «должна восторжествовать справедливость, основанная на законе». При этом, по ее словам, трудности в расследовании обстоятельств дела были связаны с так называемыми условиями неочевидности. Попросту говоря, при совершении убийства не было других свидетелей, кроме Агаева и Габараева. Прокурор счел вину обоих подозреваемых доказанной и попросил приговорить Габараева к тюремному заключению сроком на 25 лет, Агаеву на 20, ВТК строгого режима. Главным организатором и убийцей Читаева, по мнению прокурора, является Габараев, а Агаева он обвинил в создании для убийцы по своему бездействию условия для совершения преступления. Адвокат Габараева Икрамжан Раматов построил свою линию на полном отрицании вины своего подзащитного. Он заявил, что позиция прокурора держится на догадках и обвинил следственную группу в незаконных действиях. По его мнению, некоторые пункты обвинения, выдвинутого против Габараева, должны быть сняты и сам подсудимый освобожден из-под стражи. О бездействии Генпрокуратуры и незаконных действиях следователей, по словам Раматова, на имя президента Тибилова будет направлена соответствующая жалоба. Из уст адвоката прозвучала и фраза о том, что Габараева выбрали жертвой и пытаются сделать крайним. Вину своего подзащитного полностью отрицала и адвокат Агаева Виктория Хитагури. Судебный процесс по делу об убийстве в отношении своего подзащитного она сравнила с расправой по законам кровной мести, где в роли кровника выступает не горский народ, а Государственная генеральная прокуратура, мстя за смерть своего сотрудника. От права последнего слова перед вынесением приговора Руслан Габараев отказался. Артур Агаев заявил, что не признает свою вину. Окончательное решение по этому делу суд намерен вынести ровно через неделю, 16 июля. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вчера в рубрике «Гость недели» побывал депутат парламента самопроглашенной республики Южная Осетия, бизнесмен, директор Цхинвальского хлебобулочного комбината Вадим Цховребов. С ним побеседовал Мурат Гукимухов.
Вадим, репутация человека – это ровно то, что о нем говорят за его спиной. Вот что о вас говорят в Цхинвале. Говорят, вы хороший хозяйственник, у вас самое отлаженное производство в республике, вы хороший руководитель. Вас любят ваши подчиненные там, за высокие зарплаты, за то, что вы всегда готовы им помочь в решении каких-то личных проблем. Вы по мере возможности оказываете помощь спортивным коллективам, каким-то молодежным организациям. И, в общем-то, ваши земляки говорят, что цены бы Цховребову не было, если бы не его политические амбиции. Многие цхинвальцы упрекают вас за то, что вы уж слишком легко подстраиваетесь под любую власть, в любой ситуации находите для себя выгоду.
Я ни под кого не подстраиваюсь. Вы знаете, что в своем мире, как депутат, я высказывал и при той власти. Жаль, что я был в меньшинстве. И сейчас с председателем правительства у меня бывают довольно резкие разговоры и резкие высказывания. Это я не где-то за кулуарами где-то говорю, это я говорю на сессии и в своих интервью. те минусы, которые я знаю, что это минус, которых я уверен. Я не с чьих-то слов говорю. И я не из тех людей, которые просто видят плохое и говорят за него. Я, когда что-то о минусах говорю, то и предлагаю выход из этой ситуации. Я не скрываю того, что я с президентом в хороших отношениях. Я не скрываю того,
что... Каким из какой-то, блин, Стебиловым?
Стебиловым. С тем у меня никаких хороших отношений уже нету.
Но были?
Были первые 5 лет. До 2007 года, после того, как я ушел с должности мэра города, у меня никаких хороших отношений с ним не было. Это искренне. Я ему ни плохого, ни хорошего не желаю. Бог с ним судья. А с нынешним президентом я благодарен Леониду Харитоновичу за то, что он меня поддержал. И тогда я баллотировался в президенты. Соответственно, я не поддержать его не мог. И сейчас поддерживаю, и любую проблему, которую я хочу озвучить, я имею возможность прийти к нему на прием, встретиться с ним и самым открытым образом с ним поговорить. И всегда нахожу понимание. Леонид Харитонович немало сделал это. Я понимаю, что вот плохо продвигаются какие-то экономические проекты, бизнес-проекты. Но посмотрите, мы забываем еще одну очень важную сторону. В республике свободно живется. Любой гражданин вот может выйти на улицу и высказать свое мнение. И вечером к нему не придет ни госохрана, ни КГБ. И в своем же доме его не изуродуют, не побьют, не закроют по беспределу никуда. А такое раньше сплошь и рядом имело место. За примерами далеко ходить не надо. А сегодня такого нету, потому что другой уровень у нынешнего президента. Когда уже человек себя чувствует свободным, когда человек уже себя чувствует защищенным, неуязвимым, то и психология и менталитет человека меняется в лучшую сторону. Соответственно, становится добрее, мыслит правильнее, делает свое дело лучше. Это за собой много чего положительного влечет. И это не оценить нельзя.
Но вы не ответили на упрек в приспособленчестве.
Я ответственен не только за самого себя, а за коллектив, который численностью больше 220 человек. И этот коллектив я по крохам собирал. Это было мертвое предприятие, пускай никто не забывает, не готовое.
Вы имеете в виду хлебозавод?
Да. Я убеждал этих людей, которые уже потеряли веру в то, что этот завод может полноценно работать, что эти люди могут получать полноценную зарплату. И эти люди мне поверили, и больше уже 10 лет люди в меня верят. И теперь я ради своих амбиций, ради своей несдержанности или вспыльчивости этих людей тоже бросил на произвол судьбы. Так же получается, по большому счету. И не надо понимать мое приспособленчество в таком виде, что я ради себя это стараюсь. Отнюдь нет. Давайте по мне лучше судить, потому какую пользу реальную я принес своему народу. Вот вы перечислили то-то. Я чуть-чуть с этим мнением не согласен. У нас создалась определенная категория людей, которые в жизни никогда ничего ни для своего народа, ни для своей родины, даже для самого себя не сделали. И они, чтобы как-то себя обозначить, а чем они могут обозначить? Нереальными же делами. Кого-то критиковать, за чьей-то спиной что-то говорить. Это всего лишь болтовня.
Такое бурное партийное строительство в республике. Как вы к нему относитесь?
Неплохо, нехорошо. Дело в том, что парламент частично деградировал. Имидж, авторитет в глазах народа потерял из-за того, что и тогда недолжным образом выборы произошли, и в списках попали далеко не те люди, которые должны представлять в парламенте народ. И люди как думают, а он что, смог депутатом? А я же и образованнее, и умнее его. А я почему не смогу? И вот отсюда пошел вот этот парад партии. Я ничего в этом зазорном не вижу. Я в свое время озвучил так. Если человек должен быть или лидером партии, или высокопоставленным чиновником, два вместе совместимы не могут быть. Сегодня в правительстве как минимум 4 члена правительства, из 12, если я не ошибаюсь, которые имеют свои партии.
Это
конечно, плохо. И, как правило, они между собой не разговаривают, только на уровне чисто поздороваться. Соответственно, они уже друг перед другом политические оппоненты. А что такое правительство? Правительство – это команда, которая должна ради общей цели работать в унисон. Теперь политические оппоненты из унисон могут работать? Они единое видение, единый подход к решению вопросов в республике может у них быть? Нет, конечно. Чего мы сегодня и видим.
Какое ваше мнение о деятельности правительства? Вот сегодня масса проектов звучит о развитии экономики, о становлении промышленности.
Вот именно, что масса проектов. Не должно быть масса проектов, а должны быть реальные проекты. и более приземленный, который ближе к народу. Сегодня, когда у нас говорят о нанотехнологиях, о сборе микросхем на суперсовременные компьютеры, и когда республики не могут выпустить бутылку кефира или там пачку масла, да, и мы вдруг ни с того ни с сего запустим высокотехнологическое производство, я в это слабо верю.
Как бы вы поступили, если бы от вас зависело, как проводить реформы?
Я один из первых, и по сегодняшний день настаиваю, на продажу тех заводов, фабрик, которые являются убыточными. За изменение формы собственности этих предприятий. Но мы аграрная республика, я бы огромное значение придал сельскому хозяйству и переработке сельхозпродукции. Предложения самих предпринимателей достаточно, очень хороших много. Вопрос в том, что проекты, которые вот сегодня мы предлагаем, и на них средств нету. Где-то я с пониманием отношусь к правительству, потому что правительство Бровцева столько набардачило, что сегодняшнему правительству и вправду, если положа руку на сердце, как бы его ни критиковал, нелегко приходится разгребать все это. Сегодня у Южной Осетии есть предложение серьезнейших израильских фирм, которые хотят здесь строить туристический бизнес, лечебные центры, диагностические центры и рядом с других стран бизнесмены европейские серьезного уровня предлагают здесь развивать туризм. Природа и климат здесь идеальные.
Из наших предыдущих бесед ясно, что у вас такой очень либеральный взгляд на развитие экономики. То есть,
да.
Но этот подход, он предполагает, что придется ломать через колено патерналистские настроения в обществе.
В любой развитой стране мира люди, делающие экономику, люди, умеющие создавать рабочие места, приносить пользу для своей страны в финансовом плане, под них и строится политика. Не чиновник должен диктовать условия, а человек, который приносит пользу экономике. Чиновник должен работать на того человека и помогать тому человеку, кто поднимает экономику. Человек, знающий это дело, не должен смотреть в глаза чиновнику и думать, а понравится это ему или не понравится, а сделает он ли это или не сделает, этого не должно быть. А издевательские настроения, я вам скажу, они практически сегодня с каждым днем становятся все меньше и меньше. Народ уже понял, что халява закончилась, эшелоны с гуманитарной помощью уже к нам не направляют, потому что хватит, самим надо работать, самим надо уже учиться наработать и жить, содержать себя. И народ уже большей частью перестроился. Люди, которые вчера чуть ли там незазорным считали работать лопатой или работать на стройке, сегодня говорят, да я готов любую работу выполнять, чтобы лишь бы моя семья, мои дети жили в достатке. И таких уже, поверьте мне, большинство.
Вадим, в России традиционно считается, что богатые люди жулики и негодяи. Вы человек состоятельный по меркам Южной Осетии. Как у вас относятся к состоятельным людям?
Почему состоятельного человека только видят в том, что он имеет? А как он трудится? А что он делает? А что он сделал для того, чтобы стать состоятельным? Я не скрываю, что я самый богатый вообще депутат и госслужащий в Южной Осетии. Я от этого секретов не делаю, это официальные доходы, я их нигде не скрываю.
Наверное, не самый богатый госслужащий, учитывая, какие сейчас цифры фигурируют в делах генпрокуратуры.
Нет, я имею в виду официально, который у меня указан в декларациях в доходах. Конечно же, с теми ворами и мошенниками я соревноваться в этой области не собираюсь. У меня важен характер денег. Награбить и наворовать большого ума не надо. Те деньги, которые я не заработал честным путем, я не хочу на эти деньги содержать своих детей. Я глубоко верующий человек, я не хочу воровать у чужих детей, чтобы в избытке жили мои. Это мое глубокое убеждение. Бог нас все на всех поделил поровну. Если взять лишнее, то ты чужих детей уже обделяешь. Богатый человек, который живет в той стране, где он стал богатым, или который является его родиной, почему он должен быть не патриотом или врагом своего народа? Я живу в этой стране хорошо, у меня есть работа, у меня есть возможность дать хорошее образование своим детям, хорошее воспитание, содержать их в достатке. Какие причины у меня могут быть, чтобы не быть патриотом своей страны? Я не понимаю этого.
В Схинвале вот, вот такое очень распространенное явление, как городские прозвища. Они есть у очень многих, есть и у вас. Ваше прозвище «Булочка». Как вы к этому прозвищу относитесь?
Сказать, что к нему хорошо отношусь, не скажу. Сказать, что плохо тоже. Я могу сказать, самой булочке я отношусь хорошо. Но вот эту личку, скажем так, кто первый меня назвал, я к этому человеку отношусь очень плохо.
Это было такое желание немножко принизить в глазах населения.
Да, принизить. Название, я его несколько раз предупреждал, но за глаза, передо мной он никогда не говорил, но за глаза он все это продолжал. Более категорического характера с ним предупреждения, он передо мной извинялся, что больше так не назовет, даже клялся мне, но тем не менее продолжал. Хотя что, булочка сладкая, приятная, кондитерское изделие, ничего плохого в этом нет. Ну вот, меня мой отец и моя мать назвали Вадимом, и будьте добры считаться с мнением моих родителей.
С Вадимом Цхавреевым беседовал Мурат Гукимухов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Сухуми открылась выставка фотохудожника Отто Лакоба. На ней побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В Сухуми открылась фотовыставка с лаконичным названием «Окна». На ней представлено более 30 фотографий Отто Лакоба, выпускника Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. На фотографиях Маяна Цвишпа и Сабина Ахба – красивые пластичные девушки в нарядах, стилизованных под модерн. Их фигурки вписаны в интерьеры старых разрушающихся сухумских особняков. Построенные в конце позапрошлого века, эти дома с трудом пережили войну и дожили до нашего времени. Почти все они дышат на ладан, стали реликтами. Такое ощущение, что лет через 10 от них не останется даже следа. Все будет застроено современным ширпотребом. Отто Лакоба своей камерой исследует старый город, выискивает в нем остатки роскошного в прошлом стиля, который царил здесь. Современный Сухум создавался именно тогда, когда модерн завоевал для себя прочное место в мировой культуре, а его волны докатились и до нашего побережья. Рассказывает Отто Лакоба.
Я не ставил перед собой цель детально разобраться в архитектурных особенностях стиля модерн, а пытался воссоздать эмоциональное состояние и дух времени фотографическими методами, напомнить о тенях людей в тех немногих домах и интерьерах, городская эстетика которых восхитительна, а также о том, что уже утрачено. Я не стремился навязать зрителю стилизацию времени, а лишь предложил примерить на мгновение собирательный образ прошлого, который состоит из современной реальности и былой красоты. Удался ли этот намек на историчность, судить зрителю. Но я с надеждой смотрю на будущее исторического наследия нашей страны.
Выставка посвящена Анцору Агумава, известному абхазскому историку и краеведу, собирателю архивных сведений о старых абхазских особняках, коллекционеру открыток с видами Абхазии. Анцор Агумава был начальником управления по охране историческим культурного наследия. Он умер в сентябре прошлого года. Всю жизнь Анзор пытался спасать от разрушения дома, внесенные в им же составленный список охраняемых памятников истории и архитектуры. Фотографии Отто Лакоба можно считать печальной эпитафией на смерть Анзора. Прекрасные дома, которые он стремился сохранить, сегодня на грани разрушения. Выставка «Окна» приглашает зрителя окунуться в прошлое, увидеть его красоту и ощутить личную ответственность за то, что в своей повседневной жизни мы проносимся мимо этих домов, становящихся на наших глазах печальными тенями нашего города, ничего не значащими для большинства из тех, кому сегодня 20. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Мария Бершукова приютила у себя дома 9 одиноких старушек. Первую бабушку она привела в дом в декабре прошлого года, а в январе нынешнего зарегистрировала организацию «Приют для бездомных имени отца Габриэля». Теперь они живут одной большой семьей, хотя не все так просто. Рубрику «Городской репортаж» подготовила Нона Суварян.
По большому двору Марины разбросаны стройматериалы. Они необходимы, чтобы застроить жилище площадью в 60 квадратных метров, которое практически сравнялось с землей во время прошлого наводнения. Несмотря на то, что оно еще не готово, в этом пристанище уже живут не только его владельцы, но и те, кто остался без крова. Работая в одной из тбилисских городских больниц, за которым закрепилось старое название «Арамянца», она видела, как привозили туда старушек, которым после выписки идти было некуда.
Их привозили, а потом они умоляли, что нигде нет им пойти. Очень много раз мои доктора давали деньги на такси. Вот тогда я решила, взяла одну бабушку, потом вот Джана.
Рассказывает Марина под веселый стрекот кузнечиков, которыми полон двор. Но истории, которые приходится выслушивать под тенью деревьев, довольно печальны. Тоже тихо слушает нашу беседу Жанна, время от времени вытирая украдкой глаза. Заплакала особенно горько, когда разговор зашел о ней, о ее судьбе.
У нее были дети, а девочка продала ей дом и до свидания тоже не сказала, пошла за границу жить, замуж вышла. Мальчик его умер, и она упала в колесах в поезде. У нее сейчас потому ноги болят. А потом у нее не было нигде пойти, и она в прачечной работала, и ночью там оставалась, в больнице там, где Гоми. Но у нее не было где ложиться, и у нее ноги были такие опухшие, потому что целые 8 лет она никогда не ложилась, сидя спала.
В той больнице и познакомилась Марина с Жанной. Несколько месяцев назад беспризорная женщина стала членом этой семьи. Сегодня тех, кого приютила Марина, уже 9 человек, но не всегда к Марине попадают бездомные. Хозяйка дома не скрывает своей глубокой горечи от того, что к ней часто обращаются дети, желающие поскорее избавиться от родителей.
Очень холодные стали люди. Я просто не знаю, потому что моя мама сделала протез на оба ног. И когда моей бабушке было плохо, она еще на костылях ходила, когда свою маму смотрела. Это был пример для нас.
В доме Марины живет лишь часть людей, которых она приютила. Остальные находятся в квартире ее родственницы, которую та ей временно уступила. Вот и приходится разрываться Марине между домом и квартирой. Одета она по-домашнему, наспех заколоты волосы, лицо осунулось от усталости. У Марины своя семья, двое мальчиков, подростков и девочка. Муж приходит домой изредка, помогает строить церковь на окраине города. Пока лето, мальчики работают с ним.
Я встаю очень рано. Мне надо очень много дела делать. Приготовить для мальчиков одежду, потому что они утром идут, 7 часов уже они на работу. Когда дети уходят, я их кормлю, потом я им готовлю кашу. У нас утром каждое утро каша. Потом, ну, кому памперсы поменять, кому что надо. Лекарства даем, все. За огородом пока солнца нету, утром я всегда или вечером. Но стараюсь, что за огородом смотреть, или полить надо, или что надо. Постирали, погладили утром, потому что днем мы ничего не делаем. Все отдыхают здесь. Тогда я уже иду там, смотрим, что там надо, что не надо, отнесу. После этого, если мне не надо на перевязку или где-то пойти, я иду на базар вечером, их мыть надо.
Судьба самой Марины – это отдельная тема. Как-то, когда болела дочь и собрались долги, она обратилась за помощью к депутату парламента Михаилу Мачавариани. Тот помог получить студенческую визу в Англию.
Я была студентка, я закончила английский в Англии. Параллельно я работала и в этом заведении, в хосписе называется. Я работала, я закончила французско-английскую школу, это называется Балькалибаут, где готовят шоколад, бельгийский шоколад, вот эту школу закончила. Параллельно я взяла очень трудно там взять, может здесь очень легко, здесь все шефы, повары, там очень тяжело.
Семья Марины очень набожная, войдя в ее дом, легко почувствовать запах меда. Из пчелиного воска она делает настоящие церковные свечи.
Извини, это свечка большая спалаты, когда я пойду замуж, это буду жажгать.
Шутит Жанна. Свечи лежат на полке, уставленной иконами. Это полка для души, а та, что пониже, с лекарствами для тела, шутит Марина. На самой нижней стоят книги. В комнате, кроме книжного шкафа, 4 кровати. И они принадлежат тем, кому Марина дала кров. Сама вместе с детьми и мужем спит в соседней комнате. Места не хватает, вот мальчикам и поставили двухэтажную кровать. Марина мечтает о большом доме с большим двором, но вот осуществить эту мечту не так легко. Государство с помощью не спешит, да и просто людей, желающих помочь, не так много. Но свои переживания Марина от бабушек скрывает. Говорит, когда все ложатся, она позволяет себе расслабиться и даже поплакать. Завтра будет еще один день. Чем же накормить большую семью? Уже на обратном пути, когда Марина взялась проводить меня, она в двух словах поведала о молодой девушке, которую пригрела. Девушка беременна, к Марине ее прислали из патриархии. Отец ребенка, как и семья девушки, отказались от нее. Теперь на всем белом свете у нее лишь уголок в доме Марины и сама хозяйка, не оставившая ее в беде. Нонна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать или прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.